Да, просто верю, что Бог сейчас поднимает церковь корпоративно, не только в Сиэтле или в Орегоне. Я знаю, что у Бога есть, знаете, по всей земле свои верные, которые тоже так же самое, как и мы, молятся и кричат о пробуждении. И вот, поэтому вообще слава Богу за эти свидетельства, потому что действительно они нас мотивируют двигаться дальше. Значит, то, что мы делаем, что-то оно меняет. Значит, есть, как бы, знаете, мотивация еще больше делать, еще больше кричать, еще больше двигаться. И добрый вечер, Портленд. Для меня действительно это большая честь быть, просто служить вам опять сегодня. Мы когда в автобусе ехали с ребятами, они мне сразу предупредили, говорят, что здесь как бы атмосфера как бы другая, что, говорит, ну, здесь люди настолько, они как бы все поклонения, настолько как бы, ну, если взять по процессу, да, из всего сколько здесь людей, и сколько вообще все вот так вот настолько кричат и ищут Бога. Я так посмотрела, я так, вау, меня это, честно, шокировало, знаете. И как только, знаете, поклонение началось, и такая просто, такое облако такое опустило, я сразу почувствовала просто как дома. И просто спасибо вам, что вы подготовили эту атмосферу, действительно, просто легко говорить. Вот, потому что я обычно очень такой стеснительный, знаете, застенчивый человек, и просто вы эту обстановку сделали открытой и легкой. Просто спасибо вам за это, что вы любите Бога. Готовы? Окей, поехали. И тема моя сегодня называется «Поколение Назареев» или «Сколько стоит сердце Бога?». Такая длинная тема немножко. Ну, как я тоже ребятам говорила, говорю, мы женщины, мы в одно слово не вкладываемся, вот, поэтому вы уже смиритесь. Знаете, некоторое время назад я пришла к поинту жизни, я начала просто задавать себе некоторые вопросы. Я спаслась, да, вот как мы каемся, мы спасаемся, мы сразу переходим от смерти в жизнь. Иисус нам простил грехи, мы знаем, что, что бы с нами ни случилось, мы идем на небо, да? Классно. Дальше приходит момент, что ты получаешь, ты понимаешь, что у тебя есть власть от Иисуса, да? Иисус тебе дает власть. Ты молишься за людей, бесы выходят, люди исцеляются, чудеса творятся. Ты уже начинаешь и в служение вроде входить, там у тебя уже какая-то домашняя группа, там ты уже и там участвуешь, то есть ты уже в движении. Казалось бы, да? Ну, что еще надо? Ты спасен. И бесы выходят, больные исцеляются, казалось бы, что еще нужно христианину, да? И я просто начала замечать в себе, что ко мне пришло это неудовлетворение, знаете? Вроде бы все на месте, но в то же самое время чего-то не хватает. Не знаю, у вас были такое чувство? Вроде и движение идет, и служение, как бы, и молитвы, и присутствие Бога, но чего-то тебе реально не хватает, и что-то тебе мешает. И я начала задавать: Господь, ну неужели это все? Неужели это все, что можно получить из отношений как бы с тобой? И просто, я просто начала просить: Господь, открой мне действительно, что на твоем сердце. Дай мне пережить твои эмоции, дай мне пережить то, что ты чувствуешь. Возьми меня просто в середину твоего сердца, как ты думаешь, как ты на все смотришь. Я хочу как бы, хоть на минутку, хочу увидеть все твоими глазами. И когда меня Бог, когда на одной из молитв Бог дал мне просто пережить этот момент, знаете, моя жизнь, она просто, хотя я уже как бы была и в Боге, и двигалась уже, как вы знаете, и на энкаунтерах уже вроде служили некоторое время, но, мой как бы христианская жизнь начала вообще новый отчет, полностью, знаете, воспринимать вещи полностью по-новому начала. И просто в тот момент мне Бог начал как бы изливать свою боль о том, что люди удовлетворяются вот этими двумя вещами – спасение и власть. И мы начинаем использовать имя Иисуса, знаете, для своей выгоды. Да, мы вроде молимся за людей, да, мы освобождаем людей, да, мы помогаем. Мы как бы используем имя Иисуса, вытягиваем из него все, что надо, и потом: Иисус, подожди в сторонке, а я буду работать над тем, чтобы состояться. И вся наша мечта в жизни, чтобы состояться, состояться, знаете, набрать себе команду, там, двигаться, служить. И наша мечта – состояться. И просто настолько мне Бог дал это пережить, насколько ему это больно, насколько ему даже больно, это даже, наверное, не слово, которое ты можешь подобрать, что его невеста, которую он призвал для любви. Вы знаете, самая первая заповедь вообще, что Бог от нас ожидает? Бог не ожидает от тебя, чтобы ты состоялся в первую очередь. Это хорошо просить этих вещей. Это хорошо мечтать о чем-то большом. Но просто Бог начал говорить: прежде всего я тебя создал как бы для отношений со мной, для любви со мной. Я тебя хочу повести в глубину моего сердца, я тебя хочу открыться как твой жених. Да, мы знаем Бога как судья, как царь, он, знаете, он такой великий, казалось бы, Господь. Но у тебя же там куча ангелов, они тебе все поклоняются, они там, у тебя такая атмосфера, что тебе еще надо? Но настолько, вы знаете, настолько Бог привязан к нам, Он сделал себя зависимым от нас. Он нуждается, Он просто не в том, что нуждается, Он жаждет, Он кричит к нашему сердцу по любви к нам. Вот, и я даже с людьми очень часто разговариваю, я говорю, скажи мне, какая вообще твоя мечта в жизни, вот в конце жизни, чего ты мечтаешь достичь? И я тоже много в ответ слышу, я мечтаю, у меня будет там глобальное служение, я там буду ездить по странам, то есть я буду там достигать то, достигать все. И я тоже так раньше думала, это тоже была моя мечта, там, знаете, там состояться. И просто Бог меня конкретно посадил и сказал, мне не нужно от тебя, чтобы ты состоялась. Я не это в тебе ищу, я не за это тебя люблю, что вот какой ты помазанный, и как ты можешь красиво молиться или проповедовать. Я вообще не это в тебе ищу. Я ищу с тобой интимных отношений. Я хочу открыть тебе свое сердце, как жених. Я знаю, что для мужчин это может немножко странно звучать, это больше как бы... Но, вы знаете, состояние невесты, это не определяется полом твоим, мужчина или женщина. Невеста, быть его невестой, это значит иметь настолько близкий, это определяет состояние твоих отношений с ним. То есть не то, что вот я, потому что Бог называет женщин сыны света. Мы, женщины, мы тоже входим в эту категорию. Как и мужчины входят в невесту, так и женщины, потому что у Бога нету пола. На одной из молитв в Сиэтле, когда, по-моему, на молодежи у нас молитва была, Бог один раз мне показал видение. Я не знаю, если вы слышали. Я увидела его невесту. Это видение буквально было несколько секунд. Я закрыла глаза, и я увидела эту невесту. Что это было? Это не было мужчиной, или это не было женщиной. Эта невеста, она состояла из множества-множества людей, из множества-множества христиан. И вот эта вот корпоративная эта невеста, она шла по земле, просто Бог мне дал ее именно с этой стороны увидеть. Она не была одета в какое-то там белоснежное платье там, или фату, знаете, как обычно рисуют на картинках невесту. Она была одета в вооружение, вот, обмундирование. Вот. Она была одета, и это не были какие-то, то, что мы уже видели где-то или в фильмах, или на картинках. Это вооружение, оно было, знаете, не от мира сего. Это что-то настолько из будущего, что ты мне скажи, как оно называется, я не знаю, как оно называется. Но это выглядело настолько что-то из будущего, настолько что-то устрашающее. И вот она шла, знаете, и она делала шаг. Она не воевала, она там не махала ни мечом, ни, знаете, она там не дралась с демонами, как мы обычно привыкли, знаете, воевать. Она просто шла. Она делала шаг. И что интересно, меня даже рассмешило, эти демоны, они как тараканы, они просто в страхе разбегались. Окей? Вот, она просто еще один шаг, и опять еще больше демонов, они в страхе просто разбегаются. Настолько ужасающей она была, и в то же самое время красивой. Это было что-то настолько чистое, на что-то столько святое, что я как увидела, я понимаю, почему наш пастырь кричит, что мы там еще вообще и не близко. Я знаю, но мы идем туда, и я знаю, мы будем там. Вот, и я увидела, и в то же самое время она вроде как шла одна, но я знала, что Иисус идет рядом, я его не видела. Но я знала, они как партнеры, они идут просто. И демоны, они просто в ужасе разбегаются. Вот туда нас хочет Господь привести. Бог хочет довести нас до этого состояния. Но чтобы войти туда, нужно что-то перед этим сделать. И просто Бог сказал, говорит, я жду, когда люди начнут задавать мне вопрос, Господь, а что дальше? А что дальше? Ну окей, мы спаслись, мы служим, мы двигаемся, там, за служение. Ну что дальше? Он хочет тебя взять в глубину твоему, его сердца, открыть тебе эмоции. Давайте прочитаем песни песней. Я сразу предупреждаю, мы будем сегодня много ходить по Библии. Вот, я уже сегодня утром говорила, что я как-то просто ради интереса вылезла на интернет и начала статистику просто искать. Просто, знаете, статистика церкви в Америке. И что интересно, по вопросу национальному, да, вот именно по всем штатам сделали вывод, что из всех людей, которые читают Библию, всего лишь в церкви, это 27%, которые читают Библию регулярно. 27% прихожан. И из этих 27, 90% женщины. Вот. Но я опять говорю, я верю, что Господь поднимет наших мужчин, и они обгонят женщин, и они, знаете, поменяют эту статистику. Вот. Поэтому для тех, кто не читает Библию, мы будем ее сегодня читать. Окей. Песни песней, 2 глава, с 10 стиха. Знаете, я раньше песни песней не читала, мне было неинтересно, я не понимала. Я открываю страницу, все, что я читаю, там розы, лилии, там какие-то сады, розы, лилии, потом части тела пошли, опять розы, like, окей, Господи, вообще, я не понимаю, знаете. И потом, когда я просто начала именно искать его, как бы, его сердце искать, он меня повел в эту, именно в эту книгу, знаете. И если вы хотите, если вы никогда не любили просто Бога, если вы никогда не переживали именно вот это вот, как бы это описать, чтобы ну, не унизить мужчин, то, что это тут настолько близкую любовь, если вы хотите узнать его сердце, просто начните читать песни песней. Я просто найдите учение насчет песни песней. Вы просто такие откровения начнете получать. Именно из-за этой книги я просто начала все больше и больше просто влюбляться в Бога. И вы знаете, быть невестой – это абсолютно не женское только, знаете, дело. Я всегда привожу пример Давид. Все знаете, да, Давид, каким он был воином, там только 30 его людей чего стоило, они там рвали на части, знаете, тысячи. Давид, самый был воинственный мужчина того времени. Но посмотрите его сердце, как он плакал перед Богом, как он перед ним просто расстилался, он был его невестой. То есть можно быть, знаете, мужественным в то же самое время иметь сердце невестой. Поэтому я просто, мужчина, вас начни читать песни песней и просто изучайте эту книгу, столько много откровений для себя получите. Итак, 2 глава, 10 стих. Смотрите. «Мой возлюбленный говорит, вставай, моя ненаглядная, пойдем со мной. Смотри, уже прошла зима, дожди пришли и миновали, в полях зацвели цветы, пришло время пения». Я читаю из нового перевода, кстати, чтобы вы просто знали. «Слышишь, горлицы возвратились, молодая смоква покрывает смоковницу. Вдохни цветущий виноград, встань, возлюбленная, прекрасная моя». Давай уйдем. Почему это прочитала? Просто здесь реально этот кусочек маленький, он реально описывает сердце Иисуса, насколько он изжаждался, насколько он изголодался по нас. Отодвиньте в сторону все служения, желание состояться, знаете, желание там открыть там домашнюю группу, желание там... Он изжаждался, он изголодался просто по общению с тобой. Он хочет открыть тебе свою личную сторону. И он говорит, смотри, прошла зима, дожди пришли, миновали, у нас были сезоны, знаете, сезоны спячки. Сезоны, когда мы там крутились, знаете, в своих, варились в своих проблемах, приходили какие-то штормы, дожди, мы там боролись, мы там с чем-то воевали, мы там что-то как были заняты, и Господь, окей, это время прошло, я хочу тебя для себя, отодвинь все, я хочу тебе показать, кто я хочу показать тебе мое сердце, я хочу показать тебе, что я не только судья, я не только царь царей, но я человек. Но я как и человек, я имею те же самые чувства, я имею те же самые эмоции, и я хочу тебя для себя. Вы знаете, я поняла, что Иисус, он очень ревнивый. Не в том смысле, знаете, у нас, когда мы слышим слово ревнивый, мы представляем себе ревнивого мужа, который с палкой стоит, где ты была, знаете. Это совсем другая ревность, это которая съедает просто... Кто-нибудь любил из вас человека настолько, что ты ночами не можешь встать, не спать, и это съедает тебя, и ты думаешь о нем, и ты не можешь как бы, и то, что он тебя игнорирует, то, что он не обращает внимания, это так больно тебе, и ты плачешь в подушку, ну почему, это, наверное, больше к девушкам, наверное, относится, парни, наверное, вряд ли. Вот, и это, знаете, это ревность, когда она, как бы, ты хочешь этого человека для себя, а он, как бы, она или он с другим время проводит, и тебя это просто съедает, тебя это разрывает на части. Так я вам хочу сказать, это то, что Иисус переживает. И это только маленькая капелька, это маленькая капелька того, что он на самом деле переживает. Он хочет себя, вернее, тебя для себя, и хочет себя полностью отдать тебе. Потому что он, прежде всего, чем он твой царь, или спаситель, или судья, он твой жених. И он зовет тебя, он сам приглашает тебя. Он сказал, пойдем. Он первый зовет тебя, пойдем. Вы знаете, я начала после определенного времени читать книги, когда у людей была сверхъестественная встреча с Иисусом. И я читала, я, знаете, я зачитывала, как Бог их на небо забирал, и вещи, которые Он показывал, и вещи, которые Он им говорил. И я такая сидела, я такая, вау. И я начала задумываться, Господь, почему они, почему не я? Почему у меня этого нету? По какой? Да, я понимаю, Бог иногда выборочно берет исключение, знаете, забирает некоторых людей, им нужно. И Господь мне начал говорить, я хочу тебя тоже туда взять. Это не только для избранных. Они настолько захотели, они настолько отодвинули все своей жизни, и они сказали, Господь, я буду искать тебя, я не встану с этих колен, я не успокоюсь, пока я не начну с тобой иметь эти встречи лицом к лицу. Потому что... Евангелие от Иоанна говорит в 14:21, что кто любит меня, того и Отец мой возлюбит, и я возлюблю того, и я явлюсь ему. Неважно в какой форме, неважно как, но он явится, если ты хочешь. Если ты начнешь ему всем своим сердцем показывать, он начнет приходить к тебе. Он начнет приходить к тебе во снах, он начнет приходить к тебе по ночам. Он начнет приходить к тебе на работе, не только присутствием, не только там тело мурашками покрываться, знаете, начнутся сверхъестественные вещи происходить. Потому что Господь хочет, он зовет тебя. Он зовет, и пойдем со мной, я хочу показать тебе себя. Я хочу тебе открыть мое сердце. И просто это настолько, говорю, мне стоило только одной молитвы. Господь, возьми меня в свое сердце. И мне просто вся моя жизнь потом просто поменялась. Я просто перестала просить там о призвании, я перестала просить там о помазании. Все, что я могла кричать, это: Господь, я хочу твоего сердца, я хочу твоих интимных отношений. Просто как же туда попасть? Мы сейчас просто поговорим о группе людей. Они называются назареями. Я уверена, что вы слышали это слово раньше. Вы, наверное, читали, но я тоже много читала и как-то не задумалась. Ну, назарей, да назарей. Где-то там Самуил был назареем, там Самсон вроде был назареем. А чё оно, как оно? И просто Бог меня начал вести в это место. Говорит, вот это то, что если ты хочешь иметь меня, как имели эти люди, о которых ты читаешь, о которых там откровения ты перечитываешь по 10 раз. Если ты хочешь, чтобы я тебе являлся, есть некоторые условия, которые тебе нужно сделать. И тогда я начну приходить тебе так. Потому что, знаете, огонь только сходит туда, там, где жертва. Мы все это знаем, да? То есть молись, ты не молись, кричи, не кричи об огне, а его присутствии не будет, не присутствует, пока ты не начнешь в своей жизни некоторые вещи менять и жертвовать вещами. Итак, кто же это были назареи? Давайте прочитаем числа, 6 глава, с 1 по 8 стих. И мы просто разберем, как это вообще к нашей жизни относится. Что это значит вообще для нас? 6 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, скажи вот что израильскому народу. Может случиться, что мужчина или женщина захотят на время отделиться от народа. Такое время отделения дает человеку возможность полностью посвятить себя на какой-то срок Господу. Такого человека будут называть назареем. В течение этого времени тот человек не должен пить ни вина, ни других крепких напитков, не должен употреблять ни уксуса, сделанного из вина, или другого крепкого напитка, ни виноградного сока. И пусть он не ест ни винограда, ни изюма. В течение особого времени отделение этот человек не должен есть ничего, что делается из винограда. Пусть даже не ест ни косточки, ни кожуры виноградной. Пусть за это особое время отделения человек не стрижет себе волосы и остается святым до окончания времени отделения. Пусть растит волосы, ибо волосы того человека – особая часть его обета Господу. Потому пусть тот человек отращивает волосы до тех пор, пока не истечет время отделения». Во время отделения пусть назарей не подходит к мертвому телу, ибо полностью посвятил себя Господу. Даже если у него самого умрет отец и мать, или брат, или сестра, пусть даже не притрагивается до них, ибо дотронувшись, осквернится. Пусть на голове его будет знак, что он отделился и посвятил себя Господу. Во все время своего назарейства он полностью посвящает себя Господу. На этом остановимся. Итак, что мы из этого видим? Назареем, во-первых, быть может или мужчина, или женщина. То есть это не для какой-то определенной категории людей. Okay? Это твой выбор. И глубина твоего посвящения, и срок твоего посвящения, это полностью зависит от тебя. Бог полностью отдал выбор тебе. И первое условие, то есть не должен есть ничего, что делается из винограда. Да? Ни косточки, ни кожуры, ни вина, ничего. И... Во-первых, что представляло собой виноград именно во время израильтян? Я немножко как бы ресерч сделала, знаете, по интернету. И виноград. Значит, виноград – это всегда был признак благосостояния у евреев. Если у тебя было много винограда, если у тебя много было урожая винограда, ты считался как бы богатым, то есть у тебя как бы на аккаунте было очень много денег, получается. Okay? То есть богатые бизнесмены. И я просто, окей, Господь, ну... Как это в наше время? То есть мы виноградом не выращиваем виноград, мы не занимаемся этим. Как это в наше вообще время? И я просто поняла, что виноград – это прообраз. Это твой добровольный отказ. погоня за деньгами, погоня за популярностью, знаете, погоня за какими-то там связями. Иногда приходят в твою жизнь такие моменты, если кто-то замечал, когда только начинаешь себя посвящать Господу, да, на 100%, вот ты стал на колени и заявил: «Все, Господь, я Твой, меняй меня, делай со мной все, что хочешь, используй меня, я отдаю себе». И тут в твою жизнь приходит ураган. У кого-то было? И с деньгами не поймешь, что творится, и с друзьями. И ты уже не поймешь, или это Господь, или это бесы, и ты уже бесов гонишь, а они не гонятся. Думаешь, ты что такое? И просто Господь, у меня так в жизни было, и Господь начинает напоминать: «А помнишь, ты просила меня о посвящении?» Я говорю: «Помню». Так вот, все, что было не от меня, все, что я тебе не давал, я тебе сейчас забираю, чтобы потом дать тебе. И знаете, и на этом очень многие люди, они останавливаются. Знаете, нету денег, ничего, не стоит, знаете, Господь, извини, это слишком дорого стоит. Не стоит, как бы, не стоит служение тебе таких больших жертв. И я видела, что многие люди только по этой причине, их больше нету. Все, на этом их жажда заканчивается. Пришла какая-то проблема с деньгами, знаете, на срок. Итак, это добровольный отказ от того, что предлагает тебе мир. Я не против бизнеса, я не против, допустим, нам деньги зарабатывать нужно, знаете, нам нужно кормиться пока и биллы платить. Но когда это превращается в смысл твоей жизни, когда ты, знаете, ты пересчитываешь, когда ты начинаешь, как бы это вредить начинает твоим отношениям с Богом, потому что посмотрите на людей, да, которые не служат Богу. У них денег, я в шоке, я говорю, у них денег, они не знают, куда их девать. Они на вакейшне через каждые 2 месяца ездят, знаете. А ты тут служишь Богу, выкладываешься, и у тебя как бы 2 фиги в кармане. Ну, Господь, ну где справедливость? И Бог мне начал реально говорить, это одно из условий. Если ты решила отделиться для меня, если ты решила посвятить себя мне, это одно из условий, ты должен через это пройти. Это одно из условий, насколько сильно ты хочешь его. Остановит ли тебя какая-то проблема с деньгами, нехватка денег, или ты просто будешь продолжать? Нету, так нету. Я все равно служу Богу. Это не насчет меня, это насчет тебя, Господь. Второе. Мы прочитаем притчи, 2 глава, 10 стих. Здесь пишется: «Воздавай почести Господу по своему богатству. Дай ему лучшее, что умеешь, тогда у тебя будет все, что нужно. Амбары твои будут полны зерна, а вино будет переливаться через края сосудов». То есть Бог здесь обещал вообще Израилю, то есть если ты хочешь благословения, отдавай мне как бы самое лучшее и твое вино, то есть твое как бы изобилие будет переливаться. Я знаю, что как бы алкоголики или не знаю, люди, которые любят выпивать, мне наоборот радуются: «Ничего себе, служишь Богу, он мне тут еще вина, у меня будет как бы целая кладовка». Вот это Бог, да, классный. Но опять же, если вы пойдете в историю, у евреев было 2 вида вина. Было, которое не заведено до брожения, то есть безалкогольное, или то, что в наше время мы называем виноградным соком, или же то, которое заведено до брожения, то есть там, где уже ты можешь им напиться и стать пьяным. То есть мы об этом позже поговорим. Вот, но здесь просто говорится за это вино, за безалкогольное. И теперь я знаю, что почему-то пошла такая, как бы, по церквям такая теория, что как бы, it's okay, как бы выпивать можно, знаете, ну, там, рюмочку там за обедом, рюмочку там перед сном, рюмочку для здоровья, как бы, знаете, рюмочку там еще где-то. И потому что они говорят, ну, в Библии же там пили, знаете, вино. Иисус пил вино, там, ученики на свадьбе пил вино. Я вам скажу, Иисус был Назареем. Покажите хоть одно место, где Иисус пил вино. Он был полностью, да, он сделал, знаете, из воды вино, но он его не пил, во-первых. И во-вторых, это не то вино, которое продается в ликероводочных магазинах. Это совсем не то вино было. Вот, и теперь я немножко хочу остановиться на алкогольных. Почему именно те люди, которые посвятили себя, которые отделили себя для Бога, я одной из таких себя считаю, потому что я сделала твердое решение: Господь, чего бы мне это ни стоило, я отделяю себя для Тебя добровольно. Я принимаю этот обет назарейства в свою жизнь. Алкогольное вино. Исаия 28, 7 по 8 стих. Я знаю, что Богу это противно, и это недопустимо, если ты хочешь служить Богу, если ты хочешь служить людям, если ты хочешь, чтобы Бог двигался через себя. Я не видела ни одного служителя, который был, знаете, бескомпромиссный, и там у него чудеса, знамения, движение Бога, но как бы он позволяет себе выпивать. Знаете, я вам скажу, оно может быть пока шито, скрыто до определенного времени, но потом это же как бы зараза, она выскочит, она укусит тебя, знаете, и это будет твоим провалом в жизни, потому что дьявол, он умный, он и хитрый. И эти люди, у которых слабость на этой почве, они обычно, знаете, потом как бы дьявол выжидает момент. Окей, ну пей себе втихомолочку, да, пусть пока Бог двигается, Бог там исцеляет, ты пей себе потихонечку. И когда наконец-то о тебе узнают, знаете, в разных странах, в разных континентах, и тут как бы твое слабое место, оно кусает тебя, и ты просто слетаешь. Неважно, какое у тебя помазание, неважно, какие у тебя отношения с Богом, все. Эта вещь, она уничтожила и тебя, и твое служение. И потом берет годы, чтобы восстановиться и тебе, и как бы окружающим людям, которые находятся вокруг тебя. То есть Бог конкретно запрещает своим людям, которые отделили себя для Него, употреблять алкогольные напитки. И мне люди как бы говорили, ну где это в Библии говорится, что нельзя алкоголь пить? Ну где это говорится? Это же Господь, ну действительно, где говорится? Я просто начала молиться, и Бог мне реально показал это место. Он говорит, что я не требую это от всех, это твое дело, пить тебе или не пить. Но насколько, тогда не проси Бога, Господь, я хочу двигаться в моей жизни. Пей себе тихонечку, там сиди на задней лавочке, знаешь, будешь там, может, спасенный, как головня из огня, я не знаю. Но если ты решительно отделил себя, если ты решил отделить себя для Него, решил до конца двигаться, ты хочешь Его славы, ты хочешь Его помазания, ты хочешь Его присутствия, тебе придется отрезать эти вещи, потому что эти вещи, они не дают тебе двигаться. И поэтому мы в центре для команды, мы решили, мы поставили сухой закон, мы не притрагиваемся, мы взяли этот обет на зарейство. Мы не притрагиваемся, мы даже не смотрим в эту сторону, потому что нам важнее, чтобы, знаете, ходить чистыми перед Богом, чтобы оно нас потом не уничтожило, даже не чуть-чуть. Вот, поэтому это сделать для тебя, пусть это будет выбор для тебя, насколько сильно ты хочешь Бога, насколько сильно ты хочешь, чтобы Он двигался, насколько ты хочешь знать Его сердце, насколько сильно ты хочешь, чтобы Он использовал тебя. И от этого просто делаю вывод. Смотрите, я знаю, что Богу это противно. Исаия 28 глава, 7 по 8 стих. Он говорит, но пьяны сейчас эти правители, священники и пророки, пьяны от вина и пива, спотыкаются и падают. Пророки пьяны в своих снах, и судьи пьяны в своих суждениях. Все столы заблеваны. То есть люди, которые ведут этот двойной образ жизни, знаете, они там натихаря пьют и идут Богу служить. Для Бога твое служение дисквалифицировано. Бог очень строго вообще относился к этому. Когда, если вы помните, когда Аарона и его сыновей он помазывал на служение, то в Левитам Бог сказал такие слова в 10 главе с 8 по 9 стих. «И сказал Господь Аарону, ты и твои сыновья не должны пить вина или пива, когда вы входите в скинию собрания, иначе вы умрете. Это вечный закон для будущего поколения вашего рода». Опять, Бог не говорил это всему Израилю. Бог конкретно поставил четкий закон для тех людей, которые берутся за его служение. То есть, вы верите, что мы поколение Аарона? То есть, после смерти Иисуса Христа, Бог сделал нас священниками. То есть, Иисус наш брат, мы служим через Иисуса Христа. Мы можем служить именно в этой скине. И я не знаю, я смотрю на некоторых служителей, Господь, я не знаю, как они вообще по земле еще живые ходят. Скажите спасибо, что мы живем просто в Новом Завете, знаете, под благодать Его крови. Вы бы, наверное, 80% или, не знаю, 60% служителей вы больше бы не увидели живыми. Потому что я знаю очень много людей, которые выходят за кафедру и проповедуют, знаете, и служат, и потом идут и просто втихаря, они там где-то на бутылке сидят. И я знаю, что это до поры до времени, я знаю, что Бог просто сдвинет этих пророков, Бог сдвинет этих служителей и поднимет новое поколение, бескомпромиссное поколение, в котором эта невеста, которую в это видение я увидела, это невеста, которая она отрезала все, она отказалась от всего, чтобы только быть ближе к Нему, чтобы только быть святой, как Он святой. Именно это поколение поднимает сейчас Бог. И поэтому выбор за тобой, где ты хочешь, если ты сильно любишь свою рюмку, потому что, знаете, меняется как бы твои как бы моральные взгляды, они падают. Где там одна рюмка, знаете, там и две. Там, где можно выпить, там можно курнуть. Где можно курнуть, там можно нюхнуть, знаете. Ты сам себе раздвигаешь эти рамки. И потом ты сидишь у этого болота и не можешь понять, как я здесь очутился. Я же вроде тебя люблю, Господь, я же вроде двигаюсь за тобой. Как я у этого корыта сижу? Из-за какой-то маленькой рюмки, из-за какой-то маленькой сигареты. Да, Библия не говорит там, не пей или не кури, потому что Бог выбор оставил за тобой. Насколько сильно ты его хочешь, насколько сильно ты его любишь, чтобы пожертвовать всем этим мусором. Значит, это было первое условие, да, не пить вина, то есть не пить вина, и даже не прикасаться именно к виноградным изделиям. То есть добровольно отказаться даже, может быть, от богатства или от выгоды для себя и не пить алкогольных напитков. Итак, второе условие. Назарей не стрижет волосы. Окей, как это мы можем для себя принять? Это не значит, что мы сейчас начнем дружно отращивать волосы, окей? И ходить как бомжи, да? Абсолютно нет. А что представляет в пророческом значении собой волосы? Волосы, если, может, вам сны снились там, где, знаете, или, может, расчесывались, обычно волосы представляют это слава Бога, слава, помазание, сила или святость. То есть то, что с тобой пророчески, вспомните Самсона, да? Его помазание, его сила была в чем? В волосах. То есть это пророческое значение волос. И поэтому для нас, назареев, как сегодня, не стричь волосы, это значит не удаляться от Божьего присутствия. Потому что кто источник славы, святости и помазания? Бог, правильно? Поэтому это люди, которые добровольно выбирают быть в постоянном присутствии Бога. Это не значит, что ты теперь засядешь 24 часа в комнату, там, сидеть и молиться, знаете, потому что у нас есть семьи, у нас есть дети, у нас и работы, и у нас есть обязанности, которые мы должны наполнять. Но где твой разум в течение всего дня? О чем ты думаешь? О чем ты мечтаешь? О чем ты размышляешь? Потому что можно быть на работе, я не знаю, у вас были такие времена, что на работе ты просто... После начинаю, у меня так было, что я просто, знаете, там, стою такая, считаю таблетки, я в аптеке работаю, и я просто такая, считаю таблетки и про себя думаю, Господь, ты такой классный, знаешь, мне вообще, мне так нравится быть с тобой, мне, и тут опускать такое присутствие, такое, воу, мне нельзя, я же на работе вроде, знаете, и он дает тебе знать, что я здесь, ты только подумал о нем, и он сразу тебе вот так вот отвечает, настолько ему приятно, что ты в повседневных своих делах, и ты думаешь о нем, ты мечтаешь, ты просто признаешься ему в любви. То есть это поколение, которое добровольно, которое не будет засекать время, знаете, так, у меня 30 минут помолиться, и ты как бы начинаешь молишься, и ты 5 минут, и ты уже смотришь, сколько прошло. Все, Господь, я свои 30 минут отмолился, все, как бы я свою галочку поставил, я пошел. Но это поколение уже отмерло. Господь сдвигает этих людей, которые, знаете, только для галочки ему служат. Бог выбирает поколение. Пусть это будет 15 минут, но ты закроешь глаза, ты просто улетишь вместе с ним. Ты так наполнишься с ним за эти 15 минут, что тебе потом как бы это просто будет переворачивать всю жизнь твою. То есть поколение, которое добровольно будет искать его, которое поставит его интересы выше себя, выше своих интересов. У меня были тоже такие ситуации интересные, что мы с мужем иногда сидим в гостях у родственников, и общаемся, просто имеем хорошее время, и вдруг ни с того ни с сего, у меня такое, знаете, вот как аларм у тебя внутри срабатывает, что мне сейчас, я чувствую, что мой Бог сейчас во мне нуждается, Он хочет общаться во мне. И вы знаете, я просто... Он хочет нуждаться во мне, и я просто срыв... И я говорю, Господь, куда я сейчас буду ехать? Тут как бы у нас родственники, мы приехали к ним в гости, сейчас я буду садиться в машину и куда-то уезжать непонятно. Это будет выглядеть как-то неправильно, будет очень странно, знаете, с моей стороны. И я просто чувствую, ну, Господь говорит, я хочу с тобой общаться, я хочу, чтобы ты сейчас как бы уехала со мной. Я сажусь в эту машину, я, знаете, паркуюсь там где-то куда-то, к какому-то магазину, и я просто начинаю Богу изливать любовь, я просто начинаю ему говорить, как я его сильно люблю, как я сильно в нем нуждаюсь. Я просто начинаю его любить. И буквально через несколько минут я чувствую внутри это облегчение. Фух, я чувствую, как просто Иисусу стало приятно, знаете. И я просто... Такие моменты бывают, потому что Иисус, как он, знаете, он такой же... У него такие же чувства, как у нас. Люди его ранят, люди его поступками, знаете, предают каждый день. И он нуждается в нашей любви, он нуждается в нас так же, как и мы в нем. Иногда мы приходим и просим, Господь, благослови меня, очисти меня, там благослови мое служение, дай мне состояться, я хочу больше помазания, знаете, мы вытянули всего все, что захотели, и поехали, как бы послужили, попользовались его именем и уехали. И все, это все, что мы делаем, это все, во что наше христианство превратилось. Но это поколение назареев, это поколение, которое Господь поднимает в это время, оно будет совсем другим, оно будет ставить его интересы выше своих. Неважно, как оно будет смотреться в глазах других, У меня как бы иногда я прихожу в какое-то общество, я иногда смотрюсь белой как бы вороной. Они говорят, ну что, ты даже рюмочку как бы, ну типа за компанию, ну что там тебе эта рюмочка? Ты же в ад не пойдешь из-за маленькой рюмочки, знаете, там типа ты ничего не почувствуешь. Но нет, я говорю, у меня стандарты, и я не буду прикасаться к этой рюмке, знаете. И они так странно на тебя смотрят, как бы, окей, знаешь, как бы святая нашлась. Я говорю, да, вот именно, что я святая, и мне этого не стыдно. Вот, поэтому я просто верю, что это поколение будет совсем другим. Просто влюбляйтесь в него, просто читайте, не знаю, литературу, которая просто будет возбуждать эту любовь к нему, возбуждать этот голод по нему. Я вам просто рекомендую, начните читать в Библии книги, такие как «Откровение», книга Даниила, книга Иезекииля, там, где описывается вся красота, все его могущество, там, где это небо, все эти херувимы, серафимы, это радуга перед престолом, и там эти старцы, которые кричат «Святы», просто начинайте видеть эту красоту, начинайте видеть этого просто Бога. Чем вы заполняете себя? Начните заполнять себя правильной информацией. Я лично в своей жизни просто поставила такой завет перед собой. Я отказалась смотреть всякие сериалы. Почему? Потому что это просто одной из маленьких вещей. Потому что, зная себя, я знаю, насколько сильно это мне захватывает. Мне интересно, что будет во второй серии, потом в третьей, потом в четвертой. Окей, Господь, я знаю, но мне нужно пообщаться с тобой, мне нужно закончить. И я не могу, знаете, вообще думать о Боге, потому что мне интересно, что будет с ними. Вот, и я сколько себя ловила, окей, Господь, но я только посмотрю одну серию сегодня, и потом пойду с тобой общаться. Никогда не работает, никогда. Это тебя засасывает, как болото. И ты сидишь просто как лох, как, знаете, у меня другого слова нету, просто как лох. Я о себе говорю, как я раньше делала. И ты сидишь, у тебя глаза уже в 3 часа утра, в 4, тебе на работу на 8, а ты спать не можешь. И ты смотришь. И я просто начала замечать, что вообще моя жажда к Богу начала, ну, знаете... Я начала терять жажду к Богу, мне уже как-то неинтересно с Богом стало. Мне на тот момент, какой бы еще посмотреть, просто свое сердце начало вообще как бы за другим гоняться. Вот, и я просто устроила сама себе войну. Я говорю, ах так, я объявляю войну этому, я отказываюсь от этих сериалов, потому что они меня забирают мою любовь к моему Богу, потому что Он для меня самое дорогое. И знаете, я... Верю, что Павел, он был одним из этих Назареев. В нем был этот дух Назарея, в нем был этот сердце Назарея. Филиппийцам 3:8. Он говорит, более того, я считаю, что не только это, но и все остальное ничего не стоит по сравнению с величием познания Христа Иисуса Господа моего. Ради Него я отрекся от всего. Это считаю ненужным ссором, дабы обрести Христа. Вот какое сердце нам нужно заиметь, вот какое сердце Бог ищет сегодня. Но я как-то не понимала раньше, ну, Господь, ну как это может быть все ссором? Ну, да, я понимаю, нам нужно общаться с тобой, время проводить, но ведь много столько интересных вещей, и туда хочется поехать, и то хочется сделать, и то хочется посмотреть, и то хочется... Ну, как я могу от всего отказаться? И просто когда я начала узнавать его сердце, когда я начала просто влюбляться в него, я действительно поняла, Господь, эти сериалы там, или эти еще какие-то вещи, у каждого свои, знаете. Действительно, это настолько такой мусор по сравнению с тем, что я получаю, когда я закрываюсь с тобой, когда ты начинаешь говорить мне в мое сердце, когда мы обмениваемся с тобой этой любовью, когда я говорю, как я люблю тебя, и взамен я получаю просто такой поток информации в свой дух и поток любви, который тебе ни один человек на земле не сможет дать только любви и не сможет дать ее почувствовать таким нужным, таким, знаете, таким важным, таким совершенным. Никто, только один Иисус Христос тебе может это дать. И вы знаете, вы этого никогда не познаете, если вы просто не отрекетесь от всего, просто чтобы только искать его, только чтобы искать всего, отодвигать в своей жизни, убирать все, что отвлекает твое внимание от него. Мы никогда не придем в его сердце. И я верю, что эти Назареи, это поколение Назареев, они будут просто в его сердце. Потому что, как я сказала, Иисус такая же личность. Он ревнивый Бог. Знаете, Он как жених, который ревнует свою невесту, которая растрачивает себя налево и направо. Тоже во снах мне часто Бог показывал, знаете, Он давал мне переживать свое сердце, когда, знаете, Он мне показывал эти картины, когда кто-то кого-то любит, и этот человек и ждет его, и он ревнует, и он жаждет его. А тот там бегает неизвестно где, растрачивает себя, на кого попало. И мне просто Бог как дал эти эмоции пережить. Он дал мне просто пережить это сердце. Он сказал, воу, Господь, от этого просто умереть от такой боли можно. И то он, знаете, немножко капельку только дал. Он чувствует все намного больше, чем мы чувствуем. Мы бы никогда не выжили бы, если бы перечувствовали ту боль и эту отверженность, которую он переживает от нас каждый день. Знаете, это мы иногда, о, Господь, знаете, меня в церкви там не приняли, знаете, у меня там дух отверженности сразу зашел, знаете, там какие-то 3 человека там тебя не приняли в тусовку, и все, уже такое отверженное чувствуешь. А представьте, как Бог себя отверженно чувствует, когда он... Именно свое же творение, его же невеста, которая создана прежде всего для любви с ним, для отношений с ним, она каждый день себя растрачивает на что попало. Пришла к нему, вытянула с него все, что нужно, значит, там помазание, силу, авторитет, власть, там мир, потому что нам же тоже плохо бывает, нас люди ранят, да? Господь тебя исцелит, Иисус тебя восстановит, все, ты побежал дальше растрачивать. И это дело мы, христиане, я говорю о христианах, которые в церквях сидят. Но представьте, насколько отверженным себя Бог чувствует каждый день. И мало кто хочет прийти к Нему и начинать просто исцелять Его сердце, потому что Его сердце тоже нуждается в исцелении, как и наше. Как мало людей, которые хотят идти туда. Потому что обычно это все нам, Господь, мне нужно, мне состояться, мне служение нужно. О, мне уже время уже как бы подходит, уже 100 лет, а мне еще... И вот в этом наши все мысли просто вращаются. Итак, и просто я вам тоже хочу сказать, что вы знаете, любовь, она не определяется чувствами. Иногда ты, может, думаешь в один момент, я не знаю, если у вас так было, у меня так было. Одно утро я просыпаюсь, у меня хорошее настроение, я чувствую такое помазание, знаете, я чувствую Божье присутствие везде. И так классно, и ты кричишь, Господь, я тебя так люблю, Господь, я чувствую тебя... А второе утро ты просыпаешься, знаете, у тебя ни настроения нету, тебе и ругаться со всеми, знаете, хочется поругаться со всеми, там еще что-то. И ты уже так уходишь, уже бедный, разбитый, несчастный, и Господь, все, я тебя не люблю. Прости, Господь, потому что я не чувствую этого. А Господь говорит, а я специально тебе такие дни даю, чтобы ты не основывал свою любовь на своих чувствах, потому что моя любовь не чувствами определяется, а твоим посвящением. Твоим выбором каждый день, как ты растрачиваешь свой день, на что ты себя тратишь. В этом проявляется любовь, а не тем, знаете, насколько ты себя как бы хорошо чувствуешь. Вот, поэтому любите его. Если вы стараетесь всем своим сердцем, просто старайтесь. Если вы, знаете, иногда проваливаетесь, если иногда... У меня часто эти моменты были, что Господь, вроде и служу, и как бы ищу тебя, но бывают жизни, где мне просто день пролетел впустую, знаете, в суете, и все, и к тебе уже это подходит такое разочарование, и ты уже сам себя не любишь, и ты уже сам начинаешь как бы бичевать себя. Господь говорит, я тебя люблю таким, каким ты есть. Твое, даже пусть это маленькое, пусть ты, ну, ты отдаешь ему все, что ты можешь, пусть оно небольшое, пусть оно маленький росточек, но это все, чего он ищет. Продолжай любить его, продолжай, как бы не сиди в этой депрессии, двигайся дальше. Просто делай этот выбор, решай делать этот выбор на следующий день, искать его больше и больше. Дальше, третья часть назарейства – не прикасаться к мертвому. Опять же, как мы можем это взять для нас, не прикасаться к мертвому? Мы прочитаем Иакова, 1 глава, 15 стих. «Желание подобно женщине, которая зачала грех и породила его. Грех же, когда утвердится, порождает смерть». То есть не прикасаться к мертвому, это значит полностью поставить крест на грехе. Окей? То есть назареи, то есть мы... То есть отделенное поколение, которое себя решило отделить добровольно для Бога. Нам запрещена двойная жизнь. То есть Бог хочет, чтобы ты ходил перед Ним чисто. Опять же, знаете, религия, она все извратила. Знаете, я вот... У моих дедушка с бабушкой, моего мужа, они выросли в пятидесятничестве всю свою жизнь, им уже по 70, по 80 лет. Это люди, которые всю жизнь прожили в церквях, и они до сих пор не знают, они спасены или нет. Я говорю, ну бабушка, ну как, ну вы же приняли Иисуса, вы же молитесь, вы же столько времени с Ним проводите, вы же пригласили, ну как, конечно же вы, не знаю, я такая грешная. Ну, чтобы спастись, нужно быть святым, нужно быть, знаете, без ошибок, вот, а я столько нагрешила за свою жизнь, поэтому как бы это Господь решит, простит меня или не простит. Вы представляете, мне так жалко этих людей, я в шоке просто, жить всю жизнь, служить Богу и не знать, спасется или нет. Поэтому... Религия говорит, святость – это безгрешность, это безошибочность, то есть ты не имеешь права пролетать, а если ты пролетел, ты идешь в ад. Но я вам скажу, что... И поэтому, вы знаете, много людей, почему они не хотят служить Богу. Они скажут, это не для меня, это слишком трудно. Такую планку мне поставили. Потому что мы не можем быть безгрешны. Мы всегда где-то пролетим, где-то ошибемся, где-то что-то не то скажем, где-то сорвемся. Мы люди. Но что, как Бог смотрит на то, что такое святость? Святость – это любить то, что любит Бог, и ненавидеть то, что ненавидит Бог. Окей? И если, то есть, вот у тебя есть Библия. В Библии Бог полностью описывает свое сердце. Он говорит здесь вещи, что он ненавидит и что он любит. И поэтому его стандарты должны быть твоими стандартами. И если где-то что-то в тебе начинает пролетать, где-то что-то начинает в тебе выскакивать, это не значит, что ты теперь уже не святой. Ты святой. Все, что тебе нужно сделать, объявить войну этой вещи. Живет какой-то грех. Я объявляю этому греху войну. И я не успокоюсь, пока я не возьму полную победу. Неважно, сколько это возьмет. Месяц, год, 5 лет. Но я буду воевать с этим грехом. И вы знаете, и Бог смотрит на это как святость. Потому что Господь сказал, будьте святы, как я свят. Правильно? Это что получается? Бог невозможно от нас требует. Он же знает, что мы не можем быть, знаете, безошибочными. Только один Иисус, тот, который был без греха. Бог не может от нас, знаете, невозможного требовать. Поэтому объявляйте войну, если что-то неправильные мотивы, если что-то где-то даже в мыслях, что-то начинает проявляться, объявляй войну ему на месте. Только так ты сможешь потом просто победить это, и эта вещь, она потом не укусит тебя, когда Бог тебя выведет на твое настоящее служение, когда тебя будут знать. Только тогда ты сможешь так продержаться, знаете, не возгордиться. Знаете, сколько много людей, вроде проблем нету, но гордость. И никто этого не знает, никто этого не видит. Но как только они попадают в служение, как только о тебе узнали, там, знаете, там пару человек где-то с другой церкви, все, гордость уже со всех дырок лезет, понимаете? К нему уже не подойди, не поздоровайся, не скажи ему ничего, потому что он такой помазанный ходит и святой. Вот, и потом и эти люди, они долго не держатся. Итак, в общем, понятно, да? Значит, первое, это не употреблять вина, добровольный отказ от благ этой жизни, если тебе придется сделать этот выбор. Потом второе, находиться постоянно в его присутствии. И третье, объявить войну греху. Ненавидеть грех. Конечно, любить людей и ненавидеть грех. И я просто поняла, что Господь сказал, вот это поколение я ищу. Если это поколение поднимется, бескомпромиссное, поколение, которое не живет для себя и, знаете, для своих целей, именно через это поколение буду двигаться так, как еще никогда не двигался ни в каких поколениях. Именно через это поколение я буду делать вещи то, что не делали ученики, то, о чем мы читали в Библии и даже больше. Именно через этих людей. И почему мы не видим еще этих вещей? Потому что еще мало кто людей, кто хочет, знаете, заплатить такую цену и именно отказаться от себя, от своей жизни. Но я просто сказала, Господь, не важно, сколько мне это стоить будет, не важно, сколько это займет, но я буду все больше и больше откладывать из своей жизни, которые просто отвлекают меня от Тебя, которые, знаете, от Твоего сердца. Я буду искать Твое сердце, я хочу знать то, что Ты знаешь, я хочу чувствовать то, что Ты знаешь, я хочу переживать Твои эмоции. Я хочу стать не просто там, знаете, там спасенной овечкой, знаете, из твоего стада. Я твоя невеста, я хочу знать тебя лично. Я хочу иметь прямой доступ к твоему сердцу. И я хочу привести пример две личности из Библии, Самуил и Самсон. Почему именно их? Потому что я в них увидела очень много схожести. Смотрите, два человека, да, были рождены сверхъестественным образом. Что у того мать не могла зачать детей, что у другого. Бог сверхъестественно исцеляет их, и они зачинают детей. Им обоим было высвобождено огромное пророчество на их жизнь. То есть Бог их хотел использовать для нации. Скажите, почему один состоялся и обратил всю нацию к Богу, а другой умер позорной смертью? И он вообще не исполнил то, что Бог ему сказал сделать. Я просто начала задуматься, и Бог с тобой проговорил, знаешь, неважно, в какое пророчество в твою жизнь была высвобождена, неважно, какой помазанник за тебя молился и высвобождал вещи в твою жизнь, если твое сердце неправильное, если твое сердце не со мной, это пророчество, ты просто можешь его перечеркнуть и выбросить. Смотрите, когда взять Самуила, да, вот здесь-то и их отличие, взять Самуила, этот мальчик, я не буду идти в места, вы можете дома потом проверить, прочитать. Этот мальчик, да, подросток, он всегда находился в присутствии Бога. Помните этот судья, который был перед ним, пророк Илия, да? Илия его, по-моему, звали. Или, there you go. Он, когда они спали, там написано, что Самуил, он спал там, где была святая святых, там, где находился ковчег завета, то есть там, где находилась слава и присутствие Бога. А этот Илий, он спал где-то неизвестно где. Я говорю: Господь, почему так? Ведь Илий, наоборот, должен был спать в твоем присутствии. Он должен быть в твоем присутствии. Почему Самуил? Эти, знаешь, такие маленькие детали, но они очень о многом говорят. То есть это прообраз того, что этот Самуил, да, он был подросток, но его сердце было полностью в Бога. Он был там, где было сердце Бога. Он был там, где было его присутствие. И смотрите, что потом начало с его жизнью твориться. Второй человек, Самсон. Тоже сильное пророчество было, тоже сверхъестественное рождение. Но смотрите, он знал, что он был Назарей. Но смотрите, что он делает, да? Он идет, убивает льва. Помните, он раздирает его на части, возвращается обратно, смотрит в этом мертвом льве, там уже кости остались, мед. Он, как Назарей, он знал, что он не имел права касаться мертвого. Что он делает? Он идет, выгребает из него мед, ест. Дальше, он идет на гулянку с этими, с филистимлянами, помните? И он с ними пьет и гуляет, хотя Бог, он как Назарей, он не имел права прикасаться к вину. То есть, этот человек, как бы его сердце, оно вообще, ему все равно, что ему было сказано, ему все равно, обет, не обет, Назарей, ему было наплевать. И смотрите, как повернулись потом две разные судьбы. Хотя у обоих было большое пророчество. Поэтому, я не знаю, если вам было большое пророчество, если твое сердце, если просто не на правильном месте, если ты ищешь своего, знаете, ищешь своих удовольствий, ищешь свою цель, твое пророчество не сбудет, а можешь просто сразу перечеркнуть его. Я видела людей, которым в жизни, знаете, не пророчествовали особо, там их никто так, ну, не видел, их так никто не рекламировал, не выставлял. Но потом ни с того ни с сего Бог начинает такие вещи через него делать. Такой: вау, откуда ты вышел? Мы ж тебя не знали, мы тебя не видели, где ты был-то, почему мы не знали раньше? Вот Бог берет таких тихонь, начинает использовать, потому что у них сердце, они, когда никто не видит, когда никто не знает, они просто, знаете, они с Богом в правильных отношениях. Вот, поэтому не переживайте, если вам не пророчествовали, не переживайте, если, знаете, на вас руки не возлагали. А Бог, Он намного сильнее, и Он, если у вас правильное сердце, Он вас поднимет, и без всяких пророчеств, без всяких возложений рук. Просто будьте с Ним, ищите Его, пожертвуйте, чем вы только можете, чтобы только взять больше Его, больше наполниться им. И просто увидите, как ваша жизнь просто трансформироваться будет. И просто напоследок я вам хотела прочитать немножко статистики. Это был опрос, сделан по всей Америке, в американских церквях. Я просто как прочитала это, я просто начала кричать: Господь, где эти люди? Где это поколение? Где это святое поколение, которое согласится идти до конца? Где это поколение, которое просто откажется от себя и просто начнет просто кричать до твоего сердца, которое просто станет твоей невестой, которое будет исполнять желания сердца твоего, а не, знаете, за своими похотями бегать? Они говорят, что 90% мальчиков, вырастающих в церквях, покидает ее к 20 годам. 88% детей евангельских церквей покидают ее после окончания школы, high school. Потом, христиане тратят время на развлечения в 7 раз больше, чем на духовные занятия и на духовный рост. Желание быть в близких, личных отношениях с Богом стоит на 6-м месте из 20 жизненных целей. И все эти цели охарактеризованы жизнь в удобных условиях. Всем хочется жить хорошо. Всем хочется, чтобы было классно. Из национального опроса совершеннолетних людей никто не заявил, что главная цель в его жизни – быть посвященным последователем Иисуса Христа. 61% христиан в церквях верят, что азартные игры в казино не нарушают христианской морали. 60% верят в сожительство до брака, и 35% верят процентов, что это нормально принимать алкоголь и напитки. Вот можно примерно вот картина, да, и я уверена, что это не только в церквях. Мне кажется, в русских, наверное, еще похлеще будет. Они еще до русских не добрались, опрос, не знаете, не сделали тайный. Я бы там зашкалила, наверное, по всем этим, знаете. Вот, поэтому вот, пожалуйста, вот вам картина. И мы спрашиваем, почему, Господь, ты не двигаешься, почему... Мы читаем, знаете, здесь, а у нас этого нету, Господь, где ты? Потому что не было еще бескомпромиссного поколения, которое просто откажется от себя и начнет просто искать его сердце. Вот такое просто небольшое слово для сегодня. И Если просто здесь такие люди, мне просто интересно, которые задавали Богу вопрос: Господь, неужели это все? Господь, если еще что-то за этим? Да, мы двигаемся, да, мы вроде растем, но если еще что-то? Кто-то из вас задавал этот вопрос Богу? Если кто-то задавал этот вопрос Богу, я просто приглашаю вас наперед, и мы просто будем с вами молиться. Я просто хочу молиться вместе с вами, чтобы Господь дал нам пережить именно Его сердце, именно дал пережить эти эмоции. Вы знаете, я говорю, когда вы переживете боль, которую Он как жених, как он ревнует, это просто съедает его. Когда вы переживете то, что Он чувствует по-настоящему по отношению к нам, ваша жизнь, она будет полностью изменена. Вы начнете искать Его по-другому, вы начнете молиться по-другому, вам эта жизнь действительно и все, что этот мир предлагает, вам не нужно будет бороться с этим, это будет мусором по сравнению с тем, что он имеет для тебя. И эти секреты, вы знаете, эти духовные секреты, все хотят знать духовные секреты, Господь, все хотят там входить в трансы, хотят туда-сюда, все хотят этого, но мало кто хочет просто узнать его сердце. Зачем тебе знать эти духовные секреты, откровения получать? Чтобы пойти и потом, знаете, на его платформе, знаете, как бы хвалиться всем, вот какой я духовный, меня Господь там туда добрал, знаете, и ты больше не его царство продвигаешь, не его волю, а ты себя больше рекламируешь, посмотрите, какой я помазанный. Вот, поэтому просто просите, чтобы просто были правильные мотивы. Искать Его ради Него самого. Не ради призвания, не ради лычек, не ради служения. Это классно, оно придет в свое время. Просто Его, потому что Он достоин этого, чтобы искать Его ради Него самого. Иисус, мы просто хотим Тебя, Отец. Открой нам Твое сердце. Дай нам пережить Твои эмоции. Дай нам пережить Твои чувства, Господь. Возьми нас, Господь. Возьми нас в Твое сердце, Иисус. Мы поколение, Господь. Мы принимаем обет назарейства, Господь. Мы принимаем обет. Мы отделяем себя для Тебя, Господь. Мы отказываемся, Отец, добровольно от всего того, что мир предлагает нам, Иисус. Мы отказываемся, Господь. Мы отказываемся, Господь. Мы берем Твой крест. Мы берем Твою судьбу, Господь. Мы хотим достигнуть, Господь, наше поколение. Мы хотим достигнуть наше поколение, Господь. Нам нужен Ты, Господь. Мы хотим нести Твое бремя, Отец. Мы хотим нести Твою боль, Иисус. Мы хотим нести не только помазание, Отец. Мы хотим переживать Твою боль, Господь. Мы как Твоя невеста, Отец. Мы хотим делить, Отец. Мы хотим делить с Тобой, Иисус. Все, что Ты чувствуешь, мы хотим чувствовать, Отец. Все, что Ты хочешь, мы хотим этого, Господь. Мы отказываемся от своей жизни. Мы отказываемся от Тебя, Отец. Мы хотим Тебя, Иисус. Открой нам Твое сердце. Открой нам Твое сердце. Открой нам Твое сердце. Открой нам Твое сердце, Господь. Мы хотим двигать Твоим сердцем, Отец. Мы хотим быть в глубине Твоего сердца, Отец. Мы хотим быть внутри Тебя, Иисус. Мы хотим Тебя, Господь. Мы отделяем Себя, Отец. Мы отделяем Себя, Господь. Мы отделяем Себя для Тебя, Иисус. Мы отделяем, Господь. Мы объявляем войну греху, Господь. Мы объявляем войну двойной жизни, Господь. Мы отказываемся жить двойной жизнью. Мы отказываемся жить для Себя. Мы отказываемся жить для Себя, Отец. Мы, Господь, выбираем этот путь, Отец. Полного посвящения. Полного посвящения. Полное посвящение. Полное посвящение. Полное посвящение. Отдели нас, Господь. Отдели нас, Отец. Поставь печать. Поставь печать на нас, Господь. Поставь печать на нас, Отец мой. Поставь печать, Отец. Мы кричим Тебя, Господь. Мы хотим Тебя, Отец. Дай нам пережить Твое сердце. Твое сердце. Твое сердце. Твое сердце, Иисус. Твое сердце, Господь. Дай нам пережить Твое сердце, Отец. Твое сердце, Господь. Вложи Твое сердце в нас. Забери наши сердца. Забери наше желание, Господь. Забери, Отец. Мы хотим Твоего сердца. Твоего сердца, Отец. Иисус. Открой нам, Господь. Открой нам, Господь. Мы хотим видеть то, что Ты видишь. Мы хотим слышать то, что Ты слышишь. Мы хотим говорить то, что Ты говоришь, Господь. Мы хотим чувствовать то, что Ты чувствуешь. Мы хотим переживать то, что ты переживаешь, Господь. Мы отказываемся гнаться со служениями. Мы отказываемся гнаться со позициями. Мы отказываемся искать твоего, Отец. Мы хотим тебя. Мы хотим тебя. Это поколение по сердцу твоему. Поколение, которое ищет твоего сердца. Поколение, которое кричит тебе, Господь. Это невеста, Господь. Невеста. Ты поднимаешь мою невесту, Господь. Невеста, которая согласится, Отец. Невеста, которая согласится идти, Отец, за тобой. Спасибо. Спасибо, Господь. Новое поколение. Новое поколение. Новое поколение, Отец. Новое поколение. Новое поколение. Новое поколение. Новое поколение. Новое поколение. Принимай его сердце. 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 Его сердце. Принимай его сердце. Принимай его сердце. Принимай его сердце. Он складывает кричи, Господь. Мы хотим твоего сердца. Мы хотим твое сердце, Господь. Мы хотим твое сердце. Мы хотим твое сердце. Твое сердце. Твое сердце. Твое сердце, Господь. Твое сердце, Господь, твое сердце, возьми нас, твое сердце, Отец. Мы ничего не хотим, Господь. Мы ничего не хотим, только тебя, Отец. Твое сердце, принимай его сердце, принимай его сердце, принимай его сердце, принимай его сердце, его сердце, yes, 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 more, 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 yes, yes, больше, 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 Господь, больше, 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 Иисус, больше, 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 yes. Крести нас огнем! Нет, Господь! Нет, Jesus! Нет, Jesus! This is new generation! This is new generation! Generation after your heart! Generation after your own heart! This is new generation! Yes, Jesus! This is new generation! Generation after your heart! Generation after your heart! Generation after your heart! Generation after your heart! Yes! Baptize us with fire! Oh, baptize the generation, God! Generation after your heart! Generation after your heart! Generation after your heart, God! We are the generation after your heart! Baptize us! Baptize us! Baptize us! Baptize us! Baptize us with your heart! Baptize us with your heart! Baptize us with fire, Jesus! Yes, Jesus! Yes, Jesus! We love you! We want you! We want you! We want you! We want you! The bridegroom generation! Raise the bridegroom generation! Raise up the bridegroom generation! The bridegroom generation! Raise up! 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 The bridegroom! Raise up! Raise up! The bridegroom generation! Yes, Jesus! 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 Baptize us! Baptize us! Baptize us in your love! Baptize us, Jesus! Yes! Generation after your heart! Generation after your heart!
объявляем войну греху! Мы объявляем войну греху во имя Иисуса! Мы объявляем войну греху! Yes! Мы объявляем вину греху! Мы объявляем войну греху! Это чистое поколение! This is the bride! Yes! Чистая невеста! Нечистая невеста! Святая невеста! Поднимайся! 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 Невеста Иисуса! Поднимайся! Новое поколение! Поколение! Новое поколение! Новое поколение! Yes, Jesus! Release! Release! Release your love! Release your fire! Release your love! Release your fire! Release your love! Release your fire! Release your love! Release your fire, God! Release! 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 Yes! 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 Glory to God! You are holy, God! You are holy, God! You are wonderful, God! A holy God! We praise your name, a holy God! We praise your name! We praise your name! Because you're holy, God!
Jesus! портал открытым. Держи портал открытым. Аллилуйя. Аллилуйя. О, сила Божья. Сила Его Духа Святого на этом месте. Держи этот портал открытым. Аллилуйя. Аллилуйя. Такое нечасто бывает. Но если бывает, используй это во благо. Во благо. Во благо. Кай. Приходит поколение сильных, время сильных поднимается, принципиальная церковь, как тело Иисуса Христа на этой земле. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Подними свой голос! Я подними свой голос! Hallelujah! 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 Пусть слава проходит через тебя. Пусть это движение чувствуешь ты полностью. Окунись его славу, в его огонь, в его движение, в его дыхание. Аллилуйя, стань одним целым с ним. Стань одним целым с ним. Дай ему открыться тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Ищи в этом присутствии лица его. Ищи сердце его. Аллилуйя. Аллилуйя. Церковь, прославь своего Господа. Прославь своего Бога. Прославь своего Бога. Вы можете не присаживаться, подождите.